Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Хотелось бы сказать, ну, как-то так. Но, в общем, в любом случае, мы сегодняшнюю передачу начинаем. Сегодня у нас 20-е, насколько я понимаю, еще декабря. И московское время 11 часов 51 минута. Передача «Своя колокольня», я ее автор, ведущий Глеб Ильинский, мой соведущий, друг мой Андрей Федоров, с которым вы уже знакомы, знаете его уже как облупленного. Андрей, привет.
Здравствуй, Глеб, только не надо меня облупливать. Мы сегодня будем заниматься, наверное, не этим.
Нет, ну во всяком случае, вопрос, облупливать или оглупливать у нас, огугливать.
А, вот ты запасся, я смотрю.
Да.
Но сегодня мороз, сегодня минус 2, наконец-таки, снова, очередной раз.
Минус 2 – это вот у тебя в центре, а у меня на окраине Санкт-Петербурга целых минус 4, поэтому...
Тебе вот, повезлее.
Мне повезлее, да. Вот, ну, если уж дальше продолжать в том же духе, то если это прямой эфир, а это прямой эфир, и вы можете в этом убедиться, если позвоните нам по телефону 8 800 333 1706, насколько я вижу. И, кроме того, есть, конечно же, Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Ну и, конечно, любимый мною инструмент общения — это сообщение на сайт. Там есть, зайдя на наш сайт Teos.fm, там есть замечательная рубрика нажать кнопку задать вопрос. Нажми на кнопку, получишь результат. Так как-то там песня звучала, да, Андрей?
Да, что-то такое что-то было. Такое,
даже не помню. Откуда вот, знаешь, это вот удивительная вещь совершенно, но очень часто у нас бывают какие-то в голове, какие-то знания, которые вдруг всплывают, для чего они были когда-то получены совершенно, не знаю. Я, например, до сих пор помню формулу серной кислоты. Для чего она мне нужна, я не знаю.
Ну, ты подожди, еще все впереди. Но я на прошлой передаче тоже забыл слово
Ну, ты его вспомнил.
Рефлексы.
Ты его вспомнил после передачи, понимаешь?
Сильно после, да. Целый день вспоминал.
Вот видишь, за что не схватишься, вот что нужно, оказывается, где-то лежит далеко. А вот формула H2SO4 зачем-то в голове сидит, для чего, непонятно. Но все-таки для того, чтобы наш разговор сегодняшний начать, или, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, начать, вы уже понимаете, что главное начать. Вот чтобы начать наш сегодняшний разговор, довольно просто это можно сделать. Вопрос, который адресован к нам в передачу «Своя колокольня», так как это православная, вернее так, передача, которую ведут люди, считающие себя православными христианами. И поэтому вопросы, как так вот вдруг возникли, это неудобные вопросы о православии. Почему, тут буквально так звучит вопрос, почему многие люди не любят православных христиан? Вот прям вот таким вот образом. То есть неудобные вопросы, которые возникают. Ну и, конечно же, мы призываем вас либо отвечать на эти вопросы, либо задавать эти вопросы, неудобные вопросы. Мы сейчас, конечно же, попытаемся на них ответить. Ну, один из вопросов, прежде всего, заключается вот в чем, Андрей. Мы сталкиваемся с тем, что нас обвиняют в том, что мы лицемеры. То есть, что значит лицемеры? Это не лицеприятие, когда мы общаемся только с теми людьми, с которыми выгодно общаться. Хотя, наверное, это... Наверное, я тоже задал бы этот вопрос себе, дорогому и любимому православному христианину. Но тут имеется в виду лицемерие именно в том, что мы позиционируем себя как христиан, которые говорят все время о том, что нужно любить друг друга, и любить не только друг друга, но, конечно же, по Писанию возлюбить еще и врага своего. Вот. Но на самом деле мы этого не делаем, а наоборот занимаемся пропагандой. То есть как бы мы говорим, что нужно любить, а на самом деле мы ненавидим. Вот буквально такое обвинение возникло в наш адрес. И давай, во-первых, попробуем с этим разобраться. Ну и еще есть ряд вопросов, один из которых, например, здесь тоже перекликается с этим первым вопросом. Это вопрос о том, что в социальных сетях мы ведем себя неподобающе грубо, с тем, чтобы людей, которые, с которыми мы находимся в, скажем так, в общении, да? Да, то есть мы, как только в наш адрес что-нибудь, то мы начинаем сам дурак и вести себя, в общем, довольно грубо и неприятно. Вот это второй вопрос, который, ну, вернее, не второй, он там был там один из многих вопросов, но эти перекликаются вопросы. Ну, давай, наверное, просто вот начнем с этого, но прежде чем я задам тебе вопрос, это именно не, и ты сразу же меня просто просто сделаешь так, чтобы сразу ответить на этот вопрос в двух словах.
И
закончим передачу. Я тут вот о чем скажу. Ты понимаешь, в чем дело? С одной стороны, я, в общем, в принципе, во многом согласен с этим обвинением, но только, опять-таки, не памятую о том, что это этим грехом, право на этот грех исключительно принадлежит православному христианам. Потому что дело тут, опять-таки, не в том, что это вот все такие христиане, вот все так живут. Нет, я тут вот о чем хотел сказать. Иногда мне кажется, что, ну, я понимаю, что действительно, возлюби врага своего, но не могу я вот так искренне сказать, вот не могу я возлюбить человека, который вот мне делает, ну, вот очень все плохо. То есть я понимаю все, что вот почему он это делает, я все понимаю. Но не могу я его возлюбить и сказать ему, брат мой, зачем же ты это делаешь, вот, ну, неправ ты и так далее. Понимаешь, наверное, нет во мне вот этой, вот той христианской любви, которая была, не знаю, там, апостольской, и вот я вот так вот могу поступить. Вот не могу я сказать правду, что вот я как-то готов так вот себя вести, что вот простить всех абсолютно. Ну, то есть не то, что простить, я не обвиняю никого, но, то есть, понимаешь, ну вот сидит вот гвоздочек в душе, и все. И вот нету у меня гвоздодера, чтобы его вытащить.
Неприятное ощущение.
Да, очень неприятное ощущение при мысли, вот, ну, скажем так, у меня были воспоминания, вот, которые сейчас снова прошли, и вот уже, знаешь, я вспоминаю об этом как ну, о старой зубной боли. Когда-то у меня болел зуб. Когда-то вот был человек, с которым у меня были плохие там, вот такие отношения, которые вот были просто антагонистические. Когда-то, и, ну, сейчас вот у меня вот тоже есть, там, скажем, пару людей, с которыми вот мне очень сложно общаться. Но при этом я должен, ну, как бы обязан с ними общаться, и поэтому мне в общении с ними, ну, то есть я стараюсь избегать общения с ними, но тем не менее мне приходится это делать, и я не могу сказать им все, что я о них думаю, потому что вот что это, лицемерие или что? Это раз. Кроме того, конечно, есть еще один тот момент. Вот ты знаешь, ты вспомнил литургию, и там у нас есть самый главный лозунг, не лозунг, а возглас «Святая святым». Но если вот вспомнить, как я себя веду в течение там, дня или там, жизни и так далее, я ну, никоим образом не могу сказать о том, что тот дар святой, который во время литургии приносится мне, и в это время диакон, то есть не диакон, а...
К которому ты приступаешь.
Да, и Иерей говорит, святая святым, то есть мне, то есть я вот в этот момент святой, понимаешь? Я не могу сказать о том, что, ну да, вот святая святым. Но мы, правда, в этот момент говорим в ответ очень правильную вещь, мы говорим, свят Господь, есть свят, есть Господь, да? То есть мы говорим о том, что только Он свят, а мы нет, понимаешь? Но в этом случае, как же нам жить-то в этом случае? Как поступать? Поэтому я, в общем, в принципе, во многом согласен с этим обвинением. В том, что, по поводу себя, во всяком случае, я могу сказать, что я очень во многом лицемерен. И поэтому я, в принципе, наверное, не имею права сказать о себе не то, что я православный христианин, и вообще христианин, если я веду себя так. Разрушь мою сентенцию.
Разрушить.
Да, скажи, что на самом деле...
говоришь, сейчас слушатели наши не видят, они нас по видео, сейчас оно не работает. Вот, слушатели представляют меня с такой цепкой кувалдой, да, которая собирается рушить.
Да, стену.
Построил
стену,
ты
да.
действительно да. сейчас очень много, и три полноценных вопроса, которые можно разбирать. Давай мы сначала определим путь, по которому мы пойдем. Да. Вопрос отношения к православному христиану состоит из двух частей. Почему мир так относится и что происходит внутри православного церкви. Христианина, церкви, ну, церковь из людей состоит.
Ну, поэтому
вот,
я
Да-да-да, вот, внутри что вот такое отношение. И здесь, кстати, не только духовные причины, здесь есть чисто психологические причины, стереотипы, которые можно разбирать. Но человеку, да, простой пример, да, вот человек, совершенно к церкви не имеющий отношения, приходит в монастырь, ну, ты знаешь, был в наших больших монастырях, приходит в монастырь и видит, что идет сгорбленный такой монашек, вот он идет так медленно. А ритм жизни у современного человека совершенно другой. И ему вот непривычно вот это все. У него начинается дискомфорт внутри. Он какое-то осуждение, потому что он летел на скорости 110 км в час на экскурсию в этот монастырь, да, резко затормозил, по инерции влетел в него. А здесь другая жизнь. Да. Чтобы прочувствовать, нужно все-таки пожить этой жизнью, хотя бы вот остановиться, себя притормозить. На своей практике я понял, что чтобы хоть как-то войти в дух того места, где ты находишься, духовного, да, нужно 3 дня там побыть. Вот то спокойно, есть... выключиться, да. Я же сам, прибегаешь с видеокамерой, да, в монастырь какой-то, обегаешь его весь, нужно снять, да ты тоже точно так же, просто без аппаратуры. Вот, обегаешь его весь, все. И я специально на съемках себе сделал такую
правило
себе, да, правило. Значит, что я хотя бы на полчаса должен поставить камеру. И просто хотя бы постоять. Потому что не ворвешься. Вот так вот. Не ворвешься, и сразу тут не нахватаешь все, что есть. Вот. То есть это можно и можно оправдать этого человека, который, в супермаркете быстренько набрал покупок, забежал в храм, потом забежал еще куда-то. Но встречая людей в храме в качестве дежурного, замечаешь, что люди изменяются. То есть те, которые уже зашли в храм по своему желанию, они немножечко иные, чем в миру. И встречая иногда своих прихожан в миру, смотришь, совершенно другой человек, случайно. Человек идет, курит там, активный, жизненный, а в храме он притекает. Почему? Потому что на него действует Господь, и постепенно он возрастает духовно и превращается в того христианина, который начинает осуждать.
Да.
Вот. Но переходим к твоему третьему вопросу, который связан со вторым. Любовь к врагам. Дело все в том, что у нас любовь к врагам понимается в общем. Мы должны любить. А что мы для этого должны делать? Все равно, что в математику мы пришли, мы должны доказать теорему. А то, что это все состоит из каких-то алгоритмиков, которые раскрыты в случае духовного святыми отцами, практика любви, то здесь уже мы их не знаем. А они, в общем, достаточно несложные.
То есть, понимаешь, получается, я тебя перебью, то есть получается, что я беру на себя вес поднять, полтонны, и, конечно, надрываюсь, потому что я не готов поднять этот вес, но если, грубо говоря, тренироваться многолетние, то когда-то настанет то время, когда я сумею поднять эту тяжесть. И сейчас мое неумение прощать не только врагов, но и просто людей, с которыми я нахожусь в напряженных отношениях, это не скажем так, не...
Не твоя болезнь, не
просто,
болезнь,
а просто мое неумение, незнание да, того, как это, вообще, как это можно достичь.
Совершенно верно. И правила тут не очень сложные. На самом деле там вес не полтонны, там вес 4 тонны. И даже не надрываешься. Просто берешь так его и не поднять.
Да, да, да.
Вот, уже понимаешь,
что... Ну, для меня 500 килограмм не поднять.
Да, 500 килограмм, конечно. Вот. Все просто. Ну, начнем с того, что вот я, когда вот пришел в православие, ты помнишь, начало 90-х годов, тогда литература была чисто за рубеж, за дореволюционная, прошу прощения, не заграничная, конечно, дореволюционная, вот.
Ну, и где-то именно еще и заграничная, потому что большинство, во-первых, священное писание, практически все священное писание поступало к нам из-за рубежа. Книги святых отцов, которые поступали там именно из-за рубежа.
Да, Джордан Виль,
и та литература, которая стала печататься у нас в патриархии в Москве, то это было очень мало, и только, я не знаю, там, я скажу так, что только к 2000 году мы стали получать достаточное количество литературы. Сейчас ее слишком много, я скажу.
Потому что начинают писать сами.
И уже, вал такой, что просто невозможно. И здесь мне это как раз, в общем, в принципе, это очень понятно. Но я напомню тебе все-таки самую главную составляющую вопроса – лицемерие.
К нему иду. То есть это лицемерие, оно, понимаешь, вот это состояние, я бы не назвал его лицемерием, это неумение. Но вот когда я смотрю на детей, ну вот когда приходится с ними общаться, когда ты приходишь как преподаватель, как учитель, и ты понимаешь, что человек по возрасту не может этого уметь. Угу. Ну не может, и ты начинаешь его потихонечку учить. Неважно здесь, ему 5 лет, 15, 20 или 80. Как у каждого своя степень, и этим отличается, когда ты приходишь вот за помощью духовной в монастырь, этим отличается помощь духовная там, я имею в виду, серьезный монастырь, не тот, который новопостроенный, который сейчас пока, о которых мы не говорим, а где есть очень многовековой опыт духовной помощи, возрастания. Вот, когда туда приходишь, там именно... так стараются относиться, если ты, конечно, не ворвался туда вот так вот и не сказал, выньте мне да положь. Если ты пришел все-таки с желанием, что ты еще не ты конкретно, а вот человек, который пришел, не умеющий. Также и любой учитель хороший, он также вот будет встречать любого ученика. Вот. И, соответственно, здесь уже учимся. Так вот, я начал говорить о литературе начала 90-х годов, чем она отличалась. Там уже все было вымерено совершенно спокойно. И первое, что я удивился и прочитал, когда я прочитал, там было написано, если ты не умеешь любить, делай так, как будто ты любишь.
О, как интересно.
Вот. И, соответственно, здесь уже, глядя на... А где мы можем научиться, как любить? Ну, на вот примерах святых людей. Евангелие, понимаешь, оно не раскадровано. Оно алгоритмами не расписано. То есть вот делай так-то, так-то. Святые отцы духом святым научаемы. Почему мы так святых отцов? Вот некоторым тоже не нравится. Вот вы там святых отцов.
Вообще просто дело в том, что предание, церковное предание очень многими людьми просто отрицается по причине того, что только священное писание и больше ничего. То есть соль скриптура и больше ничего.
Да,
поэтому здесь мы как раз говорим о том, что для православного человека предание это тоже очень важный источник знаний.
Который, это все равно, что докажи теорему, а мы отрицаем всех, кто доказывал ее перед этим. То есть что же нужно научиться. Я очень люблю возвращаться к математике, потому что математика нам четко показывает, дает пример того, что не нужно делать.
Понимаешь? Я тебя перебью. Недавно видел я интервью с нашим замечательным Дроздовым, нашим главным как его тут можно сказать, не знаю, там просто ведущим передачи «В мире животных» и так далее. То есть, а он вообще потомок именно того самого Дроздова. И поэтому очень интересно, ему задал ведущий, задал вопрос. А как вы сочетаете свои научные знания с верой в Бога? И, в общем, вопрос был задан с тем, чтобы как бы сказать, ну вот, ну как же так, либо-либо. А он говорит, а не надо, не надо эти вещи путать. Знание мое, которое вот, оно никоим образом не связано с верой. То есть я знаю о том, что вот он, ну опять-таки он приводил один из самых очень интересных примеров. Говорит, мне вот, когда вот я учился в школе, мы про астрономию, там туда-сюда. И он говорит, что вот там вот все время говорят, что Вселенная, вот она бесконечна, и вот это вот понять невозможно. Потому что она бесконечна, и вообще просто бесконечна. Более того, она растет, растет, растет. Вот, и только говорили только об этом. И потом, говорит, в какой-то момент сказали о том, что все произошло в результате большого взрыва. И вот это в результате этого большого взрыва там. Но, говорит, мне-то понятно, что если этот вот взрыв-то случился, до этого что-то побудило, чтобы этот взрыв случился. Там, да? Но самое главное, что он говорил о том, что не надо путать килограмм и километр. То есть не нужно делать вот эти вещи. Но поэтому, конечно, вот примеры из математики, они очень, ну, правильные для того, чтобы, в общем, какие-то вещи очевидные понять. Но при этом мы должны еще и понимать тот, ну, как бы сказать, основополагающий момент, что в нашей вере, в нашем вероисповедании отсутствует самое, ну, не знаю, как бы самое очевидное доказательство веры и доказательство бытия Божия в каждом человеке свое, хотя при этом...
Информационное свое.
Да, да. Но хотя при этом у нас есть возможность научиться тому, как познавать то же самое Священное Писание, как узнавать в себе те, может быть, не только грехи, но и, ну, я не знаю, как это назвать, то хорошее, что во мне есть, ведь это же тоже ценно. Потому что, ведь, знаешь, как вот, ну, возлюби врага своего, как самого себя. То есть мы говорим о том, что любовь к себе – это,
в общем, некий эталон.
Некий эталон.
В этом случае.
Некий эталон. Но если я люблю себя, и я эгоцентрик в кубе, что называется, то есть я замкнут на себе абсолютно и люблю только себя, то понятно, что я не смогу никоим образом полюбить кого-нибудь еще кроме. То есть я могу любить себя в ком-то. Я могу любить себя в Боге. Это другая вещь. Потому что если я создан по образу и подобию Божьему, то я должен любить себя, потому что я создан по образу и подобию Божьему. Я, конечно, грешен тем, что в своей жизни, еще будучи молодым, и очень таким активным человеком. Понятно, что я и дрался, и бил лица, что называется. Но вот сейчас, например, священник, если вот он кого-нибудь ударит, то его извергают из сана. Потому что он совершил вещь, которую не может совершить священник по причине того, что это значит, что он проявляет свою не только не любовь, но ненависть. И, значит, священник не имеет права на это. Но если человек, вот, опять-таки, вопрос к тебе, Андрей, если вот может случиться такая вещь, что мы не бьем лицо человеку, но поступаем с ним хуже, нежели бы мы его ударили.
Подло, ты хочешь подло, сказать, подло, да. Да? Ну, подлость, видишь, это вообще деяние дьявольское, условно говоря. Mm-hmm. То есть это все-таки и лукавство, и изощренность, и хитрость, вот, которая действительно осознанна. Потому что если мы случайно, например, в чем может быть подлость, да, нам кто-то рассказал свою тайну, сокровенную тайну, mm-hmm. а мы где-то ляпнули ее, да, вот,
ну, и дошло до этого человека. Ты можешь быть просто дураком.
Нет, конечно, да. Но мы случайно это сделали по той же неопытности. И в данном случае это все-таки является меньше подлостью.
Да, чем... или просто для того, чтобы нанести вред этому человеку.
А вот если уже мы наносим непосредственно вред, то здесь
осознанно.
Осознанно, то это должно быть. То есть здесь уже вообще, я думаю, что не стоит говорить даже о наличии Бога в нас.
Угу.
Вот. И приближение нам к Богу. То есть забыли Бога.
Угу.
Вот. Но Господь попускал такие вещи. Вещи вообще в жизни христиан, угу. для того, чтобы они, потеряв благодать, они заплакали.
Вот. Но для этого то надо...
Некоторое безумие. То есть угу. это все попущение. Вот. А как же вот не терять все это? Опять же, то же самое возвращаемся сюда же. Но здесь изначально, ты правильно сказал, что нет любви к врагам. Да? Как ее? Вот давай все-таки вернемся. Да? Я, кстати говоря, хотел сказать насчет вот этого теории большого взрыва. Да. Ты рассказывал про большой взрыв, а у меня в голове сидит. Сейчас легко представить большой взрыв, потому что в Новый год сейчас столько петард взорвется, и китайское вот все засилье, и все. То есть,
Бенгали,
вот, да, и кто-то является источником этого всего. Вот. Так вот, как же полюбить врагов, да? Ну вот, во-первых, без Бога, вот ты когда еще говорил про то, что вот мы можем познавать там только одним, я думаю, еще сейчас передача закончится, потому что я скажу, что познавать мы можем только Духом Святым, угу. и мы в молчании с тобой будем пребывать, передача закончится. То, что хотел вначале.
Ты понимаешь?
Вот. Но просить Бога нужно, конечно. Нужно просить Бога, доверять Богу, что Господь поможет. Без этого я думаю, что никак нельзя. И в любом случае нужно просить Господа о вразумлении. Господи, вразуми меня в этом вопросе. И, ну, как Силуан Афонский, оставляет этот вопрос все. Но это вера, доверие Богу, скажем так, надежда на Бога. А вот что святые отцы советуют, чтобы все-таки стяжать любовь к врагам? Во-первых, нужно понимать, первое, что нужно понять, без этого невозможно, что в любом человеке есть частичка Духа Святаго. Даже в тех... в людях, которые вот в мировой
которым
истории мы, являются
короче,
страшными.
Которым мы отказываем в благодати Божией, в том, что они, в них есть образ Божий и, соответственно, частичка Духа Святого.
Ну да, но я в данном случае имею такие, в виду такие жесткие фигуры, которые, ну, Адольф известный,
да,
нет, но... и же с ними. Но дело все в том, что поведение людей и наличие в них частички Святаго Духа, Духа Божия, это несколько разные вещи. Потому что поведение людей – это то, что мы видим. Они могли отречься. Но Господь вложил в них, это пока в них существует жизнь, скажем, но это не автоматически, да? Вот. Господь в них вложил эту частичку, и мы можем им желать, и мы сами будем рядом, если эти люди не по делам своим, а по милосердию Божию и по возможности пребывания в раю окажутся.
Угу.
То есть, ну, представь себе, мы приходим в рай, там сидит, ну, возьмем крайнюю фигуру, да, на нашей истории, Адольф, вот, и он ведет себя как святой, всех просит прощения, простите меня, я вам столько вот нагрешил, я вам столько вот наделал, да, да, это же величие Божие, и он действительно, мы убеждаем, будем убеждаться, некая сказка, да, что этот человек действительно вот имеет покаяние. В любом случае, Господь дал всем такую возможность. И тогда вот своего личного врага мы действительно захотим увидеть в раю, именно в полном покаянии. Не так, как мы хотим, а чтобы Господь его привел, чтобы Господь его простил и дал ему все силы на то, чтобы
то
есть быть святым, Сергий Радонежский.
Мы предполагаем, что человек, то есть мы ненавидим в данном случае дела.
Ненавидим-то его дела, да.
Дела, то есть грех его ненавидим, а человека в этом случае мы любим. То есть...
Да, совершенно, разделять нужно человека и грех однозначно. Так же, как и разделять, кстати говоря, Бога и жизненную проблему. Потому что иногда мы обвиняем Бога, что вот Бог там как мог попустить это. Нет. Разделите это все, пока они вошли твердо в веру, пока они стали святыми, условно говоря, да, нужно разделять Бога. Мы с Богом вот, молимся, общаемся, все, а уже свои дела там работаем, делаем, мы вот то, что должны делать. И в какой-то момент просим помощи Божией, то есть потихонечку вводим Бога в свою жизнь, а не так, что вот я теперь, значит, в Бога поверил, значит, теперь все у меня, значит, и на работе Бога, и везде Бога, и везде, 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 и получается срыв, потому что человек, не научившись еще быть с Богом, Угу. Он вводит его в свою жизнь и не знает, что с этим не умеет, но с этим
нет,
делать.
Я, нет, я бы с тобой не согласился с термином «вводит его в свою жизнь», потому что если только ты действительно вручил себя в руки Божии, то, в общем, тут как бы совсем как бы другая история. Как раз не, вот, не введение Господа в свою жизнь, как раз недоверие к Нему говорит о том, что в этом случае тогда гордыня, то есть в этом случае я верю в себя, а не в Бога, то есть и в этом случае молитва моя горизонтальна, дай мне. И в этом случае я не, тогда не смогу сказать, но пусть будет воля твоя, но не моя.
И отдаться
этому. Да, и отдаться этому. Вот в этом, да, в этом случае нет.
Вот я поэтому и говорю, что это самое, нужно научиться. Вот как мы? Мы же ведь что-то, я не знаю, мы какое-то дело начинаем изучать, да? Мы же не сразу приходим и говорим, что все, я буду профессионально здесь. Нет, оно у нас в качестве изучения, где-то там о нем никто не знает еще пока вокруг нас. Когда мы достигаем какого-то уже уверенности в этом деле, да, какого-то профессионализма, мы уже начинаем ими заниматься как профессионал, так же и в духовном. Если мы Бога не познаем еще, а сразу скажем, что «а все, мы уже вот тут вот христиане православные, вот такие вот мы все в православии знаем», для нас с тобой не секрет, что люди, которые немножко побыли в церкви, это у святых отцов есть здесь, не я автор этого идеи, они не до конца прочувствовали и нужно, ну ты давно в церкви, я давно в церкви, лет 20, чтобы вот уже как-то хорошо плавать. На самом деле, вот по отношению к профессионализму, я в свое время определил 7 стадий профессионализма. Когда ты первая стадия, это когда ты еще ничего умеешь, ничего не знаешь. Вот. Угу. То есть ты прекрасно знаешь, что ты это не знаешь. У тебя поставили к станку, то есть и ты знаешь, что значит, не можешь
ты
потихонечку делать.
Ты признаешь это.
Да, признаешь, конечно. Потому что объективно. Ты пришел первый раз, вот ты еще ничего не знаешь. И вторая стадия — это когда ты уже чему-то научился, и уже у тебя начинает что-то подниматься. Понимаешь, я уже умею. И вдруг раз, резец ломается в токарном станке. И по лбу. Вот. Да. Третья стадия профессионализма, когда ты начинаешь, уже получив навык, ты начинаешь понимать, что ты можешь не все.
Угу.
Четвертая стадия профессионализма, когда ты получаешь нюансы навыков. Пятая стадия профессионализма, когда ты с этими нюансами уже можешь хорошо оперировать. Ну, шестая, седьмая, она больше относится к тому, что к привычке. Шестая – это когда ты ушел в отпуск, вернулся, и вот у тебя нету, это обычно вот через несколько лет происходит, и ты не как на новое смотришь на свою работу, а вот взял и работаешь. И седьмая стадия профессионализма – это тогда, когда ты просто живешь этим. Когда вот, естественно, вот сейчас вот в передаче «Дай мне газовый резак», да, я там на стапеле работал 20 лет назад, я его здесь же зажгу и тебе спокойно что-то отрежу.
Отрежешь микрофон.
Отрежу, нет, он не будет резаться, это алюминиевая штука. Вот. То есть сразу, видишь, сразу уже человек оценивает, насколько это можно. Вот. То есть вот какая глубина. Так же,
я так
же
думаю, и что, знаешь, наверное, я бы еще одну степень профессионализма тут предложил. Это, знаешь, желание научиться еще чему-то совершенно другому. То есть, вот, знаешь, мне так кажется, что вот это тоже очень, очень, очень важно.
Вот эта стадия, она на второй стадии наступает, когда человек думает, что я уже все умею, я все знаю, мне достаточно, я буду учиться другому.
Нет, я просто думаю, что...
Не
оттачивай. Ладно.
Это мы другое. Так вот то же самое в вере. Пока мы попробовали представить, вот идем по улице, представляем каждого человека себе, что вот у этого есть частичка Божия, у этого, у бомжа есть частичка Божия. И вдруг мы понимаем, что в нас появляется любовь.
Угу.
Вот. И как мы реализуем эту любовь? Во-первых, Господи, прости мне грехи мои, потому что тоже же Господь это дал все вот нам, а мы так себя ведем. А вторая – молитва за тех людей. Господи, помоги этому, Господи, помоги этому. Да? Чтобы это все все-таки в духовном плане реализовывалось.
Ты знаешь, вот, подожди, вот смотри, вот, значит, во-первых, значит, я тут возникает у меня вопрос, когда вот мы говорим, что знаешь, вот в Иисусовой молитве, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня», то есть меня грешного, да? И есть второй вариант, «помилуй нас грешных». То есть в данном случае, когда я говорю «нас грешных», то я так думаю, вот мое мнение, это я думаю о том, что как бы моих близких, то есть тех людей, которые находятся в моем, ну, в моем духовном сознании, вот, которые рядом со мной. Но если я буду молиться, знаешь, там, «помилуй нас грешных, всех россиян», всех,
да,
всех,
да,
значит...
Всенародное покаяние, мы в прошлой передаче об этом пытались.
Да, вот понимаешь, то есть мне в этом случае, мне кажется, это... тут вот я по поводу лицемерия, опять-таки, тут еще один у меня очень интересный момент. Знаешь, когда я думаю о спасении... Я не думаю о спасении, вот о спасении моей дочери, или моей жены, или моей тещи, или там, скажем, тех людей, которые. Или там уже там, тем более врагов. Я думаю о спасении своем. И причем думаю, вот как о том, что я буду отвечать перед Господом лично. Я не буду отвечать за других людей, я буду отвечать лично. Понимаешь? И в этом случае, как бы сказать, моя вера, она. Моя вера одинока. Понимаешь, то есть она, я один на один с Богом. Один на один. И в этом случае тогда вот вопрос у меня возникает. Вот в данном случае, вот буду я отвечать, там, скажем, за воспитание своей дочери или, там, скажем, за спасение своей жены. Буду я отвечать или нет? И в этом случае еще один вопрос возникает. Не лицемерен ли я, если я думаю о том, что спасаться и вопрос спасения – это вопрос одного человека, то есть личный вопрос?
Ты знаешь, вопрос спасения всегда личный вопрос. Это однозначно, и я думаю, что даже, может быть, не стоит обсуждения, хотя все стоит обсуждать.
Не, ну вот. меня просто беспокоит этот вопрос, потому что, вот смотри, моя дочь, вот она там принесла там тройку, переживает, но я чувствую, что переживает она очень мало, потому что ей, в общем, в принципе...
Слишком мало, с твоей точки зрения.
С моей точки зрения, да. Мне кажется, что несколько ей по барабану эта тройка, понимаешь, потому что... Ну что, ну ладно, ну потом будет четверка, там потом будет пятерка, понимаешь?
Может быть.
Может быть, понимаешь? Пятерка. То есть да, и в духовном плане то же самое. Я не знаю, ведь она же не исповедуется передо мной, когда ходит в церковь, понимаешь? И я боюсь, что наступит время, когда ей исполнится там 15-16 лет, она скажет: «Пап, я знаю, что я ходила с тобой в церковь все это время, а теперь я уже взрослый человек и буду поступать так, как я хочу. Паспорт у меня есть».
Человек приходит в церковь не потому, что его ведет кто-то.
Сначала кто-то.
Вот. Призывающая благодать всегда есть. Говоря о детях, это немножечко отдельное. Так почему вот это, да, камнем преткновения, да, является во, да, многих конфессиях, что говоря о детях, вот здесь можно сказать, что действительно ребенка приводит. Но дело в том, что когда ребенок в церкви, это, наверное, большая тема большой передачи, вот, когда ребенок в церкви, вот лично я считаю, и своих детей так старался, что ребенок должен сам прочувствовать. То есть вот как ты говоришь, я один спасаюсь, угу, ребенок точно так же, как и ты, внутри себя, ощущает себя единственным. Ну, папа, мама рядом, но они не я.
Да.
Вот. И, то есть, в принципе, душа-то не отличается, что у нас, что у ребенка. Просто отличается опыт и уже все остальное. И вот я старался, чтобы он сам получил опыт общения с Богом. То есть ребенок должен видеть однозначно литургию, поэтому я, ну, старшего всегда держал на руках.
Я понял. То есть я все равно хочу вернуться к вопросам о лицемерии в православии. И все-таки, понимаешь, к тому, что... Ну вот смотри, опять-таки, вот помнишь в покаянном каноне Господу нашему Иисусу Христу, там есть такие слова: «И валяюсь в грехах своих, как у свинья в колу». Помнишь, там есть такой момент?
Да, да, но да. Это, понимаешь, это образ.
Да, нет, образ, вот, все, нет, я образ. Понимаю, нет, образ.
Так же, как и я на математику ссылаюсь.
Да, нет, все, я понимаю, что образ, все понятно, но просто имеется в виду, что если только я считаю себя человеком. Ну, вот смотри, ну, просто вот в православии есть это, в отличие от многих других конфессий.
Есть, мы так глубоко не знаем.
Ну, ну нет, какие-то вещи я знаю. Но тем не менее, мы знаем о том, что вот у нас и вот покаяние и осознание своего греха очень часто приводит в среди, во-первых, ну, кстати, между прочим, среди новоначальных христиан, это в особенности, это, знаешь, такое самоуничижение до раболепия, понимаешь?
Правильно, потому что исповедь нужно понимать правильно. И, кстати говоря, у меня несколько этапов было в жизни, когда мне пришлось с людьми именно раскладывать, как нужно исповедаться, как нужно готовиться к исповеди, потому что люди действительно никогда неправильно ее понимают. Ну, по некоторым причинам у них не хватает опять той же информации.
Понимаешь? Так вот, именно в этом случае и получается. Смотри, вот должен согласиться с тем, что в православии, то есть православные люди в основном лицемеры и говорят о любви, на самом деле не любят других людей. Ну вот ты помнишь, вот, если я бы хотел напомнить этот стих, по-моему, это Коринфянам.
Про звенящий.
Да, там вот
этот самый. Кимвал звучащий. Что если нет любви, то ты просто колокол, который бьет и ничего, да, и он там расшифровывает, что есть любовь. Вот. Ну, я бы почитал свое стихотворение на эту тему, да? Но я забыл его.
Забыл.
Нет, начало помню.
Нет, давай все-таки...
Что есть любовь, это прощение.
Коринфянам открой там, 13, да, и... Там есть вот, если ты не, если в тебе нет любви.
Ну вот, да, давай я прочитаю. Да. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь. Что такое любовь? Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. То есть переносит в том числе, кстати говоря, и осуждение. Вот, но я бы вернулся все-таки к
профессионализму. Смотри, вот просто там замечательные просто, вот просто слова замечательные. Не радуется неправде, а сорадуется.
А сорадуется истине.
Сорадуется истине. И вот в этом случае, конечно, я понимаю, что у меня есть один знакомый священник, который мне говорил всегда такую вещь, что ты понимаешь, что говорит такое литургия? Литургия — это трапеза. Ну, то есть мы все приглашены на праздник, на трапезу. И говорит, вот приходит, ну, даже, я не знаю, постом, не постом, неважно, ну, в особенности постом, приходят люди на литургию в траурных одеждах, с лицом таким,
скорбным,
знаешь, скорбным лицом, и вот они приходят и причащаются так же, и, знаешь, вот, и он говорит о том, что, ну, как же так, я, говорит, своим прихожанам говорю, что вы приходите на самое радостное событие в своей жизни. Почему вы одеваетесь, как, я не знаю, как ну, на похороны? Ну, одевайтесь, наоборот, радостно, улыбайтесь. Почему грустите вы? Вы сейчас, вот мало того, что вы исповедались, и мало того, что сейчас вы действительно... Это он, еще он говорит о том, что ведь святая святым. А еще, когда диакон нам кадит и говорит, что и же херувимы, он же кадит иконы и кадит вас, вы должны понять, что происходит вообще в эти моменты, что происходит с вами, когда вы на литургии, о чем, о какой трагедии вы в этот момент говорите. Это радость, это счастье. Есть, конечно, у нас момент, когда, там, скажем, на всеночном бдении, мы слушаем шестопсалмы, и в этот момент ум наш погружается в те там, не знаю, просто Влад погружается на шум. Но заметил, как мы ведем, как ведут себя большинство во время шеста псалмия. Все, свет гаснет, чтец начинает чтение псалмов покаянных, а мы в этот момент, о, ну вот все, можно поговорить, там все.
Ну, не большинство, некоторые.
Ну, очень да, много, очень много.
Но эти вопросы, видишь, как быть на литургии, все. Вот для меня, например, я благодарю Господа, что в начале 90-х я все это начал читать, тогда были книги, не было, и были книжечки вот эти, как войти в храм, что такое богослужение, вот, еще книжки вот оттуда, и вот там было написано, что вы на литургию приходите, принято приходить в чистых одеждах, там, как вот это, что мы во время литургии мы поднимаемся духовно, должен быть духовный подъем, и когда вот мы его, как это все происходит, ну, не буду сейчас, да, что после исповеди мы уже должны не о грехах своих думать, там, можно допустимо иметь какую-то общую Иисусову молитву внутри себя, да, вот, не правило, а именно просто молитву, вот, но мы должны понимать, что мы очищены и прощены нам грехи, и я, кстати говоря, в таинстве, ну, вот, когда вот приступаю к таинству исповеди, обязательно я в конце говорю, и прошу простить те грехи, которые я перечислил, а также забытые мною грехи, потому
что... Ну, кстати,
что...
вот смотри, Андрей, это, вот об этом, кстати, просто во время литургии молятся священники, и они как раз об этом...
Там, нет, поэтому... они-то
поэтому...
молятся,
нет, о нас,
они...
о нас это... и о нас просят,
молятся, да, да.
Нет,
но мы сами должны...
Это я опять-таки возвращаюсь к лицемерию. Вот смотри, я встречаю часто такой, ну, что называется, соблазнительный момент. Это во время богослужения вот те самые бабушки, которые приходящих в ОНЬ, в церковь, что называется, видят, если там женщина в брюках, то там просто... будет, ну, такая отповедь, что называется, что просто никакой любви тут разговора нет.
Сейчас уже меньше.
Ну, меньше, но тем не менее...
Сейчас уже эти бабушки, они сами в брюках приходили, поэтому они помнят.
Ну, ясно. Значит, но тем не менее, я со многими протестантами говорил о том, что вот почему ты ушел? Человек приходит изначально в православную церковь, и почему? Ой, говорит, меня бабушка прогнала. То есть, ну, имеется в виду, вот бабушка, которая... увидела меня без платочка там, или там в брюках и так далее. И все. И понимаешь, то есть, и в этом случае действительно
лев, ищущий кого пожрать.
Да. Аки лев рыкающий.
Ну, видишь, мы вот когда мы сами производим что-то по своей неопытности, ну пусть неопытность, да, вот, то мы умножаем. Когда мы разносим это по миру, мы умножаем многократно. Поэтому здесь, в общем, как не зрелость была, не профессиональность в случае с бабушкой. Она не, ну, что скрывать, не глубоко.
Но
да,
в этом случае просто, может быть, мы можем ей это простить. Потому что, ну, мы
если
понимаем,
мы простим,
что...
мы опять придем в церковь.
Так, да,
а если мы не простим, тогда мы так и останемся
вне ее.
Вот. Но это в данном случае на вот первом вот этом вот шаге, первом этапе. Вот. Но ориентироваться-то нам нужно на кого? Не на бабушек, а на святых.
На Господа нашего Иисуса.
С кем будете, с тем и Господь сказал, я уже перефразирую, да, в Евангелии сказано. Вот. Поэтому с праведником. Вот. Поэтому здесь вот эта ориентация, она и способствует тому, что личное, которое у тебя предстояние пред Богом, оно всегда должно совершенствоваться, и в покаянии должен возрастать человек. И тогда выправится и мир вокруг, а уже за то, что мы сделали, мы, конечно, будем отвечать. Если мы не будем в этом каяться, все-таки приступать к таинству, исповедоваться, то есть использовать все механизмы, которые церковь нам дает для того, чтобы мы имели спасение. Вот, утвержденные Богом механизмы. Так что я думаю, что...
Наверное, да, ну что же, вот смотри, 48 минут, у нас остается полторы минуты для того, чтобы подвести итоги. Я, конечно, очень признателен тому человеку, который прислал вот этот вопрос по поводу неудобных вопросов, неудобные вопросы по поводу православия.
На прошлой передаче, да?
Нет, это мне прислали.
Ага.
Вот, и, конечно, мы попробуем ответить на другие вопросы в следующей нашей передаче.
Да нет, с удовольствием.
27 числа. Вот меньше минуты, и поэтому давайте прощаться, дорогие наши радиослушатели. В следующую среду мы, конечно, с вами опять-таки увидимся, услышимся и поговорим в рамках передачи «Своя колокольня». Ну и помощью Божией во всем, что касается ваших духовных поисков и, конечно же,
возрастание
в Боге, потому что иначе жить сложно, невозможно.
Да, ну, и трудно, вообще, основательно трудно.
Трудно, да, основательно трудно. Ладно, все, до свидания, дорогие наши радиослушатели.
До свидания.
Да,
до свидания, спасибо.
Да, и всех, кто встречает Рождество вот через 3 дня, то всем, конечно же, счастливого Рождества. Merry
Уже
Christmas.
Уже 3 дня. Нет, да. 5.
До свидания.
Да, до свидания.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.